Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Стертая из памяти, стертая с лица земли. Забытые православные святыни Александрии и Антиохии. Вот о чем мы сегодня будем говорить в православном слове в этот четверг, 13 сентября. Вместе с нами Сергей Брюн, историк, публицист, автор двухтомной монографии «Ромеи и Франки» в Антиохии, Сирии и Киликии и ряда других работ по истории христианского Востока. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Итак, поговорим, ну вот я еще тоже сошлюсь на ту информацию, которую вы мне присылали, что мы все-таки будем говорить о храмах и святынях православных патриархатов Александрии и Антиохии. Ну вот вначале, я думаю, стоит дать какое-то определение, может быть, немножечко из истории, почему церковь Александрийская, Антиохийская, вот в чем заслуга этих городов?
Если мы посмотрим с вами на историю поместных православных церквей до, в общем-то, ознаменованного таким волной национализма уже нового времени, церкви все-таки и патриархаты, поместные церкви никогда не именовались по принципу доминирующих народов, то есть как сейчас, да, там, грузинская, сербская, румынская, русская и так далее, да, то есть это в голову никому не приходило.
Чем руководствовались?
Естественным образом руководствовались территориальным признаком. Церковь не, там, любая епархия, любая церковь, она все-таки не национальная, да, она скорее территориальная.
Ой, ну это точно.
И, хотя нет, были, конечно, случаи, когда церковь абсолютно сливалась с судьбой некоего народа. Армянская апостольская церковь в этом плане яркий пример явила. Но, тем не менее, все-таки исходили из понятия территориальности. И в пределах Римской империи 5 основных центров у нас возникает, да, и уже ко временам уже, к VI веку, ко временам Юстиниана Великого, окончательно формируется идея пентархии, то есть 5 патриархатов, хотя эта идея развивалась и раньше, она развивалась, в общем-то, со 2 века постепенно, да, 5 главных центров христианского мира. Изначально 3 – Рим, Александрия и Антиохия в Сирии на востоке. Затем к ним добавляется еще Константинополь, как новая столица, и Иерусалим. Поэтому, в общем-то, до сих пор мы видим, что есть церковь, которая именуется Римской, есть церковь, церкви, потому что они потом разделятся на несколько ветвей, которые именуются Александрийскими, есть Антиохийские, ну и в православной семье есть, соответственно, Александрийский патриархат, Антиохийский. Кто так, может быть, не совсем в курсе, Александрия и Антиохия – это 2 главных центра эллинистического и римского Востока. Александрия в дельте Нила расположенная была основана Александром Македонским. Антиохия была основана позже, в 300 году, одним из последователей Александра, Селевком I Никатором. И вот эти 2 города, один в дельте Нила, другой в Сирии, были центрами величайших эллинистических монархий, Птолемеев и Селевкидов. Затем они были центрами, когда их Рим поглощает, Римского Востока, величайшие центры античной культуры, и они же стали величайшими центрами христианской церкви. В Александрии церковь по преданию была основана евангелистом Марком.
Вот это действительно так хотелось уточнить.
Ну, да. Это предание очень, в общем-то, которое восходит к первому веку, и нет серьезных даже исторических оснований его отрицать.
Но это ценно очень.
Это, да, безусловно, ценно. Это не мифы об Андрее Первозванном, который якобы ходил в Киев или якобы ходил, парился на острове Ильмень в бане, или даже константинопольские, допустим, притязания на то, что кафедра основана апостолом Андреем, возникает достаточно поздно. То есть они возникают только в IX веке. Это здесь предания, которые можно проследить, в общем-то, с первого века. А с Антиохией все тем более интересно, потому что все-таки история Антиохии у нас возникает уже на страницах Священного Писания. Если вы помните Деяния апостолов, в Антиохии ученики впервые стали именоваться христианами. Уроженцем Антиохии был написавший эти строки евангелист Лука. В Антиохии проповедовал апостол Павел. В Антиохии общину возглавлял апостол Петр до своего перехода в Рим.
Да, это библейское, конечно же, известное название.
Да, так что здесь эти центры играли огромную роль, еще как интеллектуальные центры. Христианское богословие, в общем-то, развивается вокруг антиохийской и александрийской школ, противоборствующих во многом. Но сегодня я...
Там известные богословы, может быть, какие-то...
Ну, череда известнейших богословов. С Александрией это связан в первую очередь Климент Александрийский, Ориген, святой папа и патриарх Афанасий, святой архиепископ и папа Афанасий Великий, без которого вообще невозможно было бы представить удержание и развитие апостольской традиции, ортодоксии на волне арианских споров. Что касается антиохийской церкви и антиохийской традиции, то антиохийская школа была все-таки очень известна благодаря тому, что она в равной степени порождала и таких вот столпов кафолической церкви, одновременно известную долю еретиков, то есть среди знаменитых выходцев из антиохийской церкви можно назвать и Феодорита Киерского, и Диодора Тарсийского, конечно, одни из самых известных — это два друга, один из которых станет одним из величайших ересиархов, а другой — одним из величайших проповедников православной вообще апостольской традиции. Это Федор Мопсуэстийский, отец несторианской ереси, и его лучший друг Иоанн Златоуст. Такая великолепная пара как раз сирийских святых. Иоанн Златоуст выходец из Антиохии.
Там было основано богословие.
Богословие развивалось в разных центрах, но в любом случае два великих центра богословия древней церкви — это Александрия и Антиохия. Да.
Тогда понятно, почему антиохийская церковь православная, Александрийская.
Да.
То есть история богатая.
История богатая, и вот это огромное сохранение, когда поместная церковь все-таки именуется в честь патриаршего града, а не в честь некой народности, это традиция, в общем-то, единственно оправданное.
Интересно, уже вопрос поступил.
Да.
Андрей написал, возможно ли церковь без политики?
Нет.
В истории.
Нет, невозможно.
Потому что церковь, она среди людей в обществе.
Церковь состоит из людей, церковь среди людей, и церковь, с точки зрения церковной истории, сама идея церкви без... вне политики полностью, это утопия, к сожалению. Церковь будет вне политики, хотя, с другой стороны, если думать эсхатологически, когда Христос придет, уже церкви не будет, потому что все будет церковью. Тогда проблемы закончатся. А пока вопрос, конечно, всегда в балансе, да, какую роль церковь играет в каком аспекте политики.
Сергей, как вы отметили, что Антиохия и Александрия были центрами эллинизма и стали центрами христианства. Это тоже политика? Нет, это промысел. Это, конечно, промысел свыше все-таки.
Это просто закономерное развитие культуры.
Да, вы правильно говорите.
Греко-римского античного мира в его переходе к средневековой культуре. Это закономерное эволюционное развитие региона и человеческой цивилизации. Что касается... Тем более Александрия была, в общем-то, центром сообщения библейской культуры, израильской культуры и греческой эллинистической культуры еще до христианства. Все-таки в Александрии составляли септуагинту, перевод ветхозаветных текстов на греческий язык. Это была, опять же, дохристианская история еще.
Мы обратимся уже к ценностям.
К ценностям всегда.
Тем более, что сегодня мы видим, какие идут разрушения на территории Сирии, христианские ценности.
И Сирии, Ирака, да, конечно. Современные гонения...
Чтобы это не забылось тоже.
Чтобы это не забылось, да. Современные гонения для меня, как для историка, который, в общем-то, очень пристально занимается регионом, ближневосточным, именно христианским наследием этого региона. Для меня страшно что? И с точки зрения историка, и с точки зрения христианина, очень тяжело существовать в окружении людей, которые постоянно апеллируют к некой традиции, к некой памяти, а я не думаю, что кто-либо из нашей аудитории будет спорить с тем, что среди многих православных есть вот это, знаете, повышенная претензия, повышенный пафос на то, что мы помним, в отличие от всех других, мы сохраняем память, а на поверку, и мы это видим в разных составляющих, там, в той беспрецедентной омерзительной хулы, которая сейчас поднимается против Вселенского патриарха, там, Варфоломея, в других случаях, мы видим не то, что наличие памяти, а полное отсутствие памяти, полное искажение истории. И когда Церковь Христова теряет людей, что самое страшное, теряет памятники. Страшно не только то, что мы их теряем, страшно то, что мы их забываем. И если мы с вами попробуем устроить такой, знаете, соцопрос среди паствы Александрийского патриархата сегодня или Антиохийского патриархата сегодня, даже среди высшего клира и иерархии, мало кто, несколько людей совсем, потому что там, конечно, гораздо лучше с образованием, тем более среди епископата, чем, допустим, на наших многострадальных землях. Но, тем не менее, даже среди высшей иерархии, епископата и так далее, будет буквально горсть людей, которые будут помнить о тех святынях, о которых я хотел бы поговорить сегодня. Страшно не то, что памятник стирается, не только то, что памятник стирается с лица земли, но и то, что он стирается из памяти. И если мы примем во внимание, что христианский Восток был выпотрошен в XIII и XIV веках во время мамлюкских гонений, когда ближневосточные церкви лишились подавляющего большинства своей паствы, своих святынь, когда на более чем на, ну, фактически на 200 лет впали в полнейший анабиоз с XIV по XVI века. Здесь, конечно, важно понять, что если мы приедем в Антакию, современную Антиохию, на юго-западе теперь уже Турецкой республики, хотя это исторический центр именно был всегда, эллинистической римской Сирии, мы не увидим почти никаких следов древнего города. Антиохия была стерта с лица земли в мае 1268 года, когда город был отбит у крестоносцев мамлюкской армии султана Бейбарса. Каждый храм был срыт, население было перебито. Не осталось ничего. Руин фактически не осталось. Остались очертания крепостных стен. Замечательную работу ведет университет Хатая, там, занимаясь раскопками там, где это возможно. Но город древний, скрыт сейчас под таким, ну, милым, небольшим современным турецким городком. Это катастрофа. Тем не менее, пять глав христианских церквей, один из них православный, носит титул патриархов антиохийских и всего Востока.
Сергей, ну вы сейчас нам поведаете, вот, что нельзя было забывать, что нужно вот вспомнить и знать.
Ну да, если говорить об Антиохии, чему посвящена моя работа, вот, и моя монография, в принципе, много-много лет я этой проблемой занимался, и сейчас мы с...
А может, я тут сразу вот уточню? А
давайте.
Почему такой интерес возник? Вы там побывали? Или...
Это интерес почему-то к этому региону с детства у меня возник. Он иногда, знаете, возникает интуитивно. Но для меня, конечно, центр моих, в общем-то, академических и личных интересов – это наследие Антиохии, да, средних веков. Антиохия до ее уничтожения. И я смог в известной мере реконструировать по существующим нарративным источникам, собирая по крупицам, в общем-то, вполне себе известные, но никогда не собиравшиеся воедино, упоминания о главных святынях Антиохии, о главных святынях антиохийского патриархата до вот этого великого геноцида конца XIII века. И прежде всего, это касается кафедрального собора, потому что вот хорошо, христианский Восток пережил много бедствий, но вы в Константинополь приезжаете, и вы все равно можете пройти, и вы увидите Айя Софию. Пусть сейчас это бывшая мечеть и музей, но вы видите старый кафедральный собор Великой Церкви. Вы приезжаете в Иерусалим, и вы видите воздвигнутый крестоносцами великолепный романский храм. При всех перестройках поздних и пожарах он все равно не потерял эти черты. То есть хотя бы основа, хребет, ансамбль XII века, когда его поставили, да, на фоне над старыми полуразрушенными там, предшественниками, и объединили крестоносцев вот в этот единый ансамбль, да, мы этот храм видим.
Мы не забыли.
Ну, они стоят. Они на земле, и они в памяти. Что касается Антиохии, что касается Александрии. Их древние кафедральные соборы забыты даже паствой. Вот кафедральный собор Антиохии, который долгое время именовался церковью Аль-Кусиян, церковью Кассиана, и мне стоило, в общем-то, больших усилий как-то поспособствовать тому, чтобы все-таки так соскрести шелуху. Долгое время в разных источниках разрознены упоминания об этой церкви. Там называют там Святого Кассиана. Это неверно. Это просто церковь Кассиана. Или в поздний период она была известна как собор святого апостола Петра. Это один из двух главных центров почитания апостола Петра в христианском мире. Только в Риме римская базилика святого Петра, пусть в новом варианте, но она стоит над фундаментом своей предшественницы, а собор святого Петра в Антиохии полностью потерян, полностью забыт. Мы толком, ну, мы понимаем, где был фундамент, но мы до него не дошли. А есть описание? Вот в этом году...
Вот есть описание, каким он...
Ну, описание мне пришлось соскребать по крупице. Вот знаете, если кто-то вот разобьет мозаику и раскидает по району кусочки смальта, а вы должны будете ползать и собирать бережно на протяжении многих лет все воедино. Вот мне удалось это сделать и в рамках там и в монографии, и в ряде других работ у меня есть тексты по этой теме. Более того, в этом году мы вместе с гильдии храмоздателей, в общем-то, инициировали проект, но сейчас идет как раз такой поиск, в общем-то, финансирования, потому что проект будет достаточно масштабный. Воссоздание этого храма, это мой авторский проект вместе с гильдией храмоздателей, который согласился, в общем-то, влиться. Воссоздать, хотя бы создать цифровую реконструкцию вот этого храма, потому что его описание есть, его размеры известны, его внутреннее убранство известно.
Сергей, а вы уже представляете, как он выглядел?
Ну, если бы я не представлял, я бы не смог написать никогда ни книгу, ни ряд статей. Конечно, конечно, конечно. Вот давайте, чтобы не тратить время даром, просто поговорим. Вот такой вот пример, да? Что бы мы с вами увидели, если бы перенеслись в тот же XII век и смогли пройтись по улицам Антиохии или Александрии к их кафедральным соборам.
Да, интересно, что
потому что что у нас сейчас представляют патриархаты, это тоже очень важно. Антиохийская церковь, она в основном арабоязычная теперь, да, это церковь православных арабов. Александрийская церковь сложнее, там и очень мощная, несколько ослабленная ныне греческая диаспора в Египте и арабоязычная диаспора, там община в Египте православная, конечно, очень сильно численно уступающая коптам, но тем не менее. Ну и плюс у Александрийского патриархата великая миссия, которая идет по всему африканскому континенту, это великая церковь на самом деле, у них великолепный патриарх, сейчас папа, патриарх Федор II. Антиохийская церковь тоже имеет огромную диаспору, очень активно вела и ведет миссию в Северной Америке, в Южной Америке православных антиохийцев, выходцев из Сирии и Ливана больше, чем всех других православных вместе взятых. Но все равно мы видим, что мы видим небольшие сейчас храмы, мы видим духовенство, которое, в общем-то, было вынуждено сильно переодеться в османские времена, да и потом наше духовенство это тоже подхватило, вот эти длинноволосые фигуры в фесках, камелавках, в черных длинных рясах. Вот выбросим все это из головы и отправимся в Антиохию 12 века. Или 11, неважно.
Одежды другие были.
Все было другое.
Все другое.
Вы въезжаете в Антиохию. Антиохия стоит под сросшимися горами Сильп и Стаурин. А высота Сильпа почти 500 метров. Город в тени горы, в тени двух сросшихся гор у берега реки. А на высоте 500 метров возвышалась его цитадель. Стены поднимались прямо на гору. И вот если бы мы с вами миновали крепостные стены со стороны реки, предположим, мы могли бы по одной из перпендикулярных улиц, так вот прямо входящих, въехать на Карда, на римскую традиционную вот эту вот улицу, колоннаду. И по ней мы бы с вами проследовали в центр города, она бы. Мы в нее так врезались. Зависит, конечно, с какой стороны бы мы бы въехали.
Интересно, да.
И оказались бы там, минуя античные колонны, между которыми под навесами располагались бы лавочки, то есть вот к этой улице теснились уже нестроенными
рядами. А улицы многолюдные, дома. Предположительно?
Да, конечно, конечно, угу. Конечно. Город всегда был многолюдным. Мы бы с вами въехали к месту, где течет ручей, впадающий в великую сирийскую реку Оронт, на берегу которой стоит Антиохия, между Оронтом и горой Сильп. И вот у этого ручья на возвышении у форума, старого форума Валента, перестроенного Юстинианом, возвышался собор, собор апостола Петра, церковь Кассиана. По преданию, это действительно была одна из древнейших христианских церквей, по преданию она была основана в 42-м году апостолом Петром, он там осветил алтарь, он получил эту землю, когда исцелил местного знатного юношу, точнее не исцелил, а воскресил. Имя которого было Кассиан, это апокриф, но очень популярный среди христиан Востока. Поэтому церковь именовалась церковью Кассиана не потому, что это там некий был святой Кассиан, а потому что так звали воскрешенного Петрой юношу. Изначально это был, очевидно, встроенный в спуск горы в горный склон храм, небольшой, древний, почитаемый. Ну, то есть такой вот укрепленный, как большая каменная коробка, такой вот классический ближневосточный храм. Такие есть в Эзре.
Да, в спуске, да. Потому что это вот крепость. Ну, укрепленная.
Нет, ну потому что город, в принципе, построен между низким берегом реки и высокой горой. То есть он весь по принципу вот этих вот спускающихся террас к реке построен. Ну хорошо, к склону горы пристроена такая тяжелая ближневосточная, очевидно, коробка, как мы видим на самом деле, в общем-то, Вифлеем, такого рода укрепленную тяжелую базилику представляет древнейшая церковь там Святого Георгия в Эзре в Сирии, такого же типа. Но вот над позднеантичным храмом в конце X века, когда Ромея, когда Византия вернула себе Сирию, когда она вернула себе Антиохию, был выстроен новый, увенчанный куполом храм. Так что это прекрасный пример двухэтажной церкви, двухэтажные храмы, когда церковь такого средневизантийского периода, классическая, ставилась над античными постройками. Но они были очень популярны. Но они были очень популярны, да, и в Константинополе, и в Александрии. То есть такие церкви были известны. В Каире, точнее, в пределах Александрийской церкви в Каире такие храмы были. Даже висящая патриаршая церковь Аль-Муалака в старом Каире над двумя античными башнями на перекрытиях стоит. Ну и вот здесь стоял великолепный храм, украшенный мозаиками. И вот в верхнем храме мы знаем по описаниям арабских и не только арабских путешественников, и латинских, о том, что был великолепно украшенный мозаиками храм, был украшенный перламутром инкрустированный темплон, то есть алтарная преграда, иконостас, увенчанный серебряным куполом кеворий, поскольку над алтарями всех храмов обязательно стоял, да, кеворий, купол, сень, серебряным куполом, великолепное серебряное паникадило, убранство, все это описано. И там в этом соборе располагалась кафедра апостола Петра, престол апостола Петра, то есть, видимо, некий Табурет, на котором восседал, да, некогда Петр, был вставлен, вот эта некая древняя дощечка была вставлена в украшенную, тоже инкрустированную перламутром пальмового дерева архиерейскую кафедру, важнейшая святыня Антиохийской церкви. На ней проходил интронизацию, посвящение каждый патриарх Антиохийский всего Востока.
И это разрушено.
Да, и это уничтожено, конечно. Хранились там цепи святого Петра, что очень важно, не вериги, не сами наручники Петра, которые были отправлены в Константинополь и в Рим, а сами цепи Петра, клеть, в которую он по преданию томился в Риме. Все это было представлено. В нижнем храме стояла рака от мощей святого евангелиста Луки. В этом же храме располагались гробницы, гробницы православных патриархов, когда крестоносцы основали княжество Антиохийское. Там же располагались гробницы латинских патриархов. В притворе стояли саркофаги антиохийских князей. А на хорах, ну, то есть с латинской точки зрения на хорах, а так на Салие получается, в 1190 году в порфировом саркофаге была захоронена плоть великого Фридриха Барбароссы, умершего на пути к Антиохии, к Святой Земле. Великолепный был храм. Вот он полностью, полностью, полностью стерт из нашего воображения. А если бы мы с вами попали в воскресенье в Антиохию...
В то время.
В то время, конечно. То мы бы стали еще свидетелями процессии воскресной, которая проходила от собора Святого Петра наверх, к одной из верхних террас, тоже в центре города, где возвышалась основанная Юстинианом идеально круглая церковь Пресвятой Богородицы. Церковь, которая считалась одной из самых красивых церквей, поставленных Юстинианом. То есть сейчас весь мир едет смотреть мозаики базилики Сан-Витали в Равенне, и базилика Сан-Витали воспринимается как такой вот венец, ну, помимо Святой Софии, естественно, Константинопольской, и помимо церкви Сергия Вакха в Константинополе, вот Равенна воспринимается как такой вот идеал, да, ну, тем более, что она сохранила те мозаики, которые не сохранили Константинопольские церкви. А, ну, церковь Пресвятой Богородицы вызывает большую похвалу средневековых хронистов. Она считалась самой красивой, самой почитаемой. Она считалась во время арабского правления одной из четырех самых красивых церквей исламского мира, которые были неприкосновенны и оставались в собственности христиан.
А сейчас вот можно сравнить с каким-то храмом?
Да, есть целый ряд построек VI века, с которыми можно, ну, теоретически сравнить, да, и понять, как она выглядела. Там хранилась самая почитаемая из богородичных икон в Антиохии, которая выносилась там в периоды там неурожая, бедствий и так далее. Что интересно, при крестоносцах, которые все-таки стали разделять, воспринимая все, в общем-то, как единую церковь, и греков, и латинин, но, тем не менее, там, утверждая латинский патриархат, они передавали некоторые церкви именно под латинский обряд. Вот если собор Святого Петра последнюю часть своей истории был латинским, занятым латинским клиром, то церковь Пресвятой Богородицы всегда оставалась в руках греческого и сирийского клира местного. То есть там служилась византийская литургия до конца.
Сергей, послушаем позвонившего.
Конечно.
Есть вопрос. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Интересно, да, я тоже интересуюсь этими церквями. И вот мне кстати кажется, что вот именно колорит этих церквей больше сохраняет вот дохалкидонские эти патриархаты, да, и там у них, соответственно, такие иконы, где канон головы кросса 1:4, получается, такие, ну, как мультяшные, такие, как захи люди, да, и потом вот этот, по-своему, детский взгляд на Христа без развлечения природ, да, и еще там интересно есть, алло.
Да, слушаем.
Материнство Святого Духа есть у сирийцев, и там у Афанасия, Синаита, у Макария Египетского. Ну вот, и, соответственно, вот если говорить о духовной красоте, да, и нету завесы в храме. И я бы сравнил бы вот в Апокалипсисе церковью Филадельфии, там, которая говорится, что я, имеющий ключ от Давидов, открыл перед тобой дверь, которую кто не может закрыть, ну вот, и ты имеешь мало сил, сохранил имя мое, и за это я тебя сделаю столпом и сохраню тебя от всех испытаний. Только смотри, чтобы никто не украл твоего венца. Как бы нет завесы, это взгляд на Христа такой.
Да,
не,
вот, Дмитрий, на самом деле я с вами отчасти согласен, потому что если мы с вами говорим о литургической традиция, литургическая традиция, то дохалкидонские церкви, которых все-таки не стоит именовать никогда монофизитами, они там максимум миофизиты, а верующие в единую природу, они в некую одну божественную, это такой, они сохранили те традиции, которые православная церковь потеряла из-за воинствующих, достаточно очень жестких репрессий, проводимых непосредственно византийским императором и византийской церковью в XI-XIII веках, то есть вот в этот вот период. Потому что если мы с вами тоже будем говорить об облике, о литургии и так далее, антиохийский патриархат, предположим, в эпоху арабского, второго византийского, франкского правления, это не церковь православных арабов исключительно, или там греков и арабов, которые ходят в неких османских одеждах, как современная вся, в общем-то, православная церковь почти, и которые служат по позднему византийскому обряду. Антиохийский патриархат объединял грекоязычных ромеев, то есть византийцев, сами себя они греками не называли, и византийцами тоже, да, ромеями, сирийцев, служивших на классическом сирийском и часто говорившим на арамейском, арабов православных, арабоязычную паству, грузин было огромное количество вокруг Антиохии, особенно вот 11, 12, 13 века, это рассвет грузинского монашества не только на Святой Земле, но и вокруг Антиохии. И Антиохия была центром вот общения между матерью церковью Антиохии и дочерью церкви, церковью Иверии, Грузии, где переводились как раз многие византийские, ранние византийские тексты на грузинские и так далее. Армяне, халкидониты были. И это не только не только, потому что к востоку располагались епархии и даже целые католикосаты, принадлежавшие антиохийскому патриархату. Мы об этом редко думаем. То есть, когда мы говорим с вами о православии в Средней Азии, многие думают, ну, это русские миссии после завоевания Туркестана при Александре II. Забывают о том, что на землях Хорасана, Хорезма, в том же Мерве, вдоль берегов Амударьи, располагались в средние века до 13-14 веков, к концу 13-го были уничтожены, православные общины. Вдоль Великого Шелкового пути был целый католикосат Рамагиры, как он назывался, который объединял этих христиан. Знаменитый среднеазиатский ученый Аль-Бируни, который, в общем-то, широко известен и почитается, и хорошо известен, в общем-то, даже обывателям. Мало кто помнит, что у него есть труд, называется «О празднествах или о календарях», о календаре или о праздниках, он по-разному переводится, именуется, мелькитов, то есть православных. И он описывает традицию православных своего региона. Причем это не сироиковиты, это не несториане, это именно православные общины. В Нишапуре, в Мерве были митрополичьи кафедры. Так что антиохийский патриархат объединял и сагдийцев, и некоторых персов, и некоторых тюрок. Это была удивительная многонациональная церковь, но она отчасти сейчас сохраняет эту многонациональность уже по-новому. Но это не просто некие греки и арабы, как сейчас вот издали кажется. И это не только была церковь, как и Александрийская церковь. Они не были прикованы к византийскому обряду. Там сосуществовали в случае Антиохии и византийский обряд с литургиями Иоанна Златоуста и Василия, и антиохийский обряд с анафорой апостолов, с анафорой святого Петра, конечно же, с иерусалимской литургией Якова, брата Господня. И, к сожалению, Византия, которую не надо воспринимать как хранителя наследия, когда речь идет о церковной истории, это большая ошибка. Потому что Византия не то, что оказывалась неким таким хранителем наследия перед лицом натиска Запада и Востока. Византийская столичная Великая Церковь была радикальным реформатором. И византийская придворная Великая Церковь, императорская церковь, не воспринимала, церковь империи не воспринимала ни один обряд как равноправный, как напишет в конце XII века, человек, кто даже займет титулярно престол патриарха Антиохийского, Федор Вальсамон. Все церкви всего мира должны следовать Великой Константинопольской церкви, совершая только литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого. И вот этот диктат, на самом деле, нанес сокрушительный удар по, во-первых, христианскому единству, потому что если разобрать ту же полемику времен Великой Схизмы, наступал-то Константинополь, а не Рим. Тогда, в XI столетии. Наступали православные, требуя искоренить латинский обряд на стремительно расширяющихся территориях. Это, то есть не служить на опресноках и так далее. Это волновало больше, чем любые вопросы, связанные с ролью римского понтифика или с символом веры и так далее. Но одновременно это византийское стремление нанесло сокрушительный удар по наследию православного Востока, потому что православная церковь потеряла для себя как живую традицию западно-сирийский антиохийский обряд, который сохранили и марониты, и сирокатолики, и сироиковиты. То есть в Антиохии могли служить на открытых алтарях, на возвышении. Занавеси, кстати говоря, это неверно. Занавеси были, играли огромную роль и преграды, и занавеси в Александрийском и в Антиохийском обряде. Все это мы потеряли. Мы лишились как живой традиции древнюю литургии Святого Марка, да?
Вот вы сказали, что в открытом пространстве. А какие тут преимущества?
Причем здесь преимущественно? Это была традиция. То есть традиция. В то время как в Византии запрещали в Константинополе литургию Якова, брата Господня, древнейшую, сначала сильно византинизировали, а потом просто стали запрещать на очень долгое время. Она потом только уже в османский период как-то вернется. Там два раза в год отслужить ее. В Константинополе ее запрещали. В этот самый момент под властью крестоносцев в храме гроба Господня, о котором мы говорили, православные сирийцы имели возможность совершать эту литургию на высоких алтарях, которые стояли, ну, вот, примерно понятно, где в центре храма, при переходе от Кафаликона к Кувукле. Там служилась на сирийском литургии Якова, брата Господня, исконно. Поэтому это тоже другая часть наследия. Мы потеряли святыни, как собор апостола Петра, или церковь Пресвятой Богородицы, или прилегавшие к стенам, к северным стенам Антиохии, вот там, где они спускались с горы Стаурин, монастырь апостола Павла. Все это стерто, все это забыто, все это исчезло. Но мы лишились и литургических традиций.
Хорошо, что вы восстанавливаете, Сергей, вот вы сейчас это восстанавливаете. Давайте мы
пробуем,
послушаем.
Пробуем с Божьей помощью, да.
Послушаем еще позвонившего. Говорите вы с нами. Ваш вопрос.
День добрый. Я только что начал слушать. А вот в студии священник, да?
А у нас Алло. В студии историк.
Нет, мирянин.
Историк.
Священник?
Нет.
А, понятно.
Ну, можно сказать, православный вопрос, историк.
Ну, по конфессии,
я
да.
Я просто-напросто хотел вопрос задать по поводу веры, спасения. Вот этот вопрос.
А, ну это, знаете, это не ко мне. Я могу максимум вам рассказать про Ближний Восток, а о вере и спасении – это вопрос хороший, но не беремся дерзновения что-либо рекомендовать. Вот давайте, пока
знаете,
есть еще время.
Ну, да. Может быть, я подскажу, обратиться в наш архив. Посмотрите темы, которые есть в архиве.
Да, у радио ТОС великолепный, и у передачи «Православное слово» великолепный архив, так что онлайн посмотрите, много будет полезного.
Сейчас мы говорим
о Ближнем Востоке.
О Ближнем Востоке, о потерянных ценностях.
О святынях, да.
Святынях.
Давайте тогда, все-таки мы так все в Сирии, в самой Антиохии. Рядом с Антиохией до сих пор возвышается знаменитая Дивная гора, место подвижничества Симеона Столпника-младшего, Симеона Дивногорца. Там тоже был великолепный монастырь, где подвязались, причем в XII и XIII веках одновременно, греческие монахи, грузинские монахи, арабские монахи и бенедиктинцы. В одном монастырском ансамбле, это в разгар Великой Схизмы. Причем этот монастырь периодически разоряли, крестоносцы его восстанавливали, там было великолепная грузинская библиотека. Вот, но давайте обратимся все-таки от Сирии, пока есть время, немножечко на юг.
Давайте.
В Египет, потому что Александрия у нас в стороне. В случае с Александрией, конечно, все достаточно тоже печально. Конечно, Александрия стоит, но Александрия тоже лишилась большей части своего античного, самое главное, ну и средневекового наследия. Не так радикально, как Антиохия, но, в общем-то, тоже весьма сокрушительно. Но вот когда современный православный там, паломник, условно говоря, оказывается в Александрии или в Каире. В Каире что у нас из древних, именно не коптских, а халкидонских православных святынь? Ну, показывают храм святого Георгия в Старом Каире. Как раз тоже двухэтажный, над одной из башен Вавилона египетского. Но в современном виде это такой круглый храм-ротонда, который был поставлен в XIX веке на пожертвование Николая I, фактически он был там перестроен. Ничего древнего, кроме вот нижних сводов этой башни позднеантичной, нет. Воспринимается это как, по сути дела, самый древний храм, который в собственности православной Александрийской церкви в Старом Каире.
Но он построен по виду древнего все-таки?
Ну, нет, он поставлен так, в стиле историзма. Угу. Понятие до неприличия растяжимое. Сам этот храм перешел к православной общине достаточно поздно от коптов. Достаточно поздно уже. После установления мамлюкского султаната. Это, во-первых, уже в османское время ранее. Во-вторых, этот храм замечательный, прекрасный, очень хороший. Там, очень всем советую посетить. Но он, к сожалению, не отражает былого средневекового наследия Александрийской церкви. Потому что в Мисре, старое название, это Каира и Фустате, знаменитом городе, который вольется потом в Каир, там располагались потрясающие тоже церкви. Все уничтожены. То есть под Каиром, на горе Мукатам, стоял монастырь Аль-Кусаир.
Это вот вы нам сейчас нарисуете так примерно.
Это я сейчас словесно набросаю, угу. Да. Монастырь, основанный в V веке, еще при на заре V столетия, при императоре еще Аркадии, на самой заре V столетия. И это монастырь, который был украшен ранневизантийскими мозаиками, есть упоминание о мозаичном убранстве, где хранилось тоже потрясающей красоты икона Божьей Матери, причем эмиры династии Тулунидов, правящих Египтом, в общем-то, после падения Омейядского халифата, один из эмиров соорудил себе крытую такую вот сень, как шатер, чтобы приходить, чтобы его не видели, чтобы не смущал молящийся народ, и, в общем-то, так себя комфортно изолировал. Он приходил любоваться на эту икону. В этом монастыре Аль-Кусаир было 11 церквей. Вот они были вначале разграблены и полуразрушены при халифе Аль-Хакиме в начале XI века, а потом полностью пришли в запустение во время чудовищных гонений мамлюков, вот султана Бейбарсов во второй половине XIII века. В самом Каире патриарший храм находился Архангела Михаила, при котором располагалась патриархия. От этого храма не осталось и следа. Была знаменитая церковь Постельничих, церковь Феррашей.
О храме Архангела, да. Михаила, может быть, какие-то подробности?
Мы мало знаем касательно его облика. Мы знаем, что храм был, как сказано, причем одним из коптских диаконов, знаменитых, кто составил описание церкви Египта, местом встречи всех румов и франков, притекавших в Каир. Это он писал в XII веке, потому что Александрийская церковь с Римом общение не рвала в тот период еще. Если бы мы...
Церковь какая-то, может, история, почему именно имени Архангела Михаила?
Потому что, в принципе, центром культа, не люблю это слово, да, но центром почитания Архангела Михаила и вообще архангелов был прежде всего Египет, прежде всего Александрийская церковь. Она как раз, в общем-то, способствовала расширению почитания архангелов и на Западе, и в других областях Востока. У коптов до сих пор очень трогательное есть предание, поверье.
Ну, древнее, конечно.
О том, что архангел Михаил в Великую Субботу слетает в недра ада и своими крыльями задувает адский огонь, чтобы хотя бы в день Светлого Христова Воскресения грешникам дать роздых. Ну, такое совсем народное, и здесь богословие искать не нужно, но красивое предание. В Каире все эти церкви, церковь Святого Федора древняя православная, при которой было большое кладбище, очень почитаемое, вообще место погребения части известных очень деятелей православного Египта. Церковь Архангела Михаила, патриаршая, с созданием патриархии в Каире, в Мисре. Церковь Постельничих или церковь Ферашей, как ее называли, поскольку православные, как и копты, играли огромную роль в культуре, в придворной жизни мусульманского Египта. Все это исчезло. Ну а в самой Александрии, вот сейчас патриархия современная Александрийская стоит, патриаршая церковь и основная часть патриархии, церковь Святого Саввы, стоит на самом деле над последней из церквей, которые остались у древней средневековой Александрии. Ниже начинаются позднеантичные катакомбы, в которых сейчас открывает патриархия великолепный музей. Но подавляющего числа святынь и здесь мы лишились. То есть все церкви, кроме Святого Саввы, которые упоминались, они стерты с лица земли. Самое обидное, что уничтожен был знаменитый монастырь Святого Марка, Асфаль-Аль-Арт, который стоял в пригороде Древней Александрии, как раз у берегов озера, который прилегает к дельте. И именно там хранились мощи Святого Марка, тело Святого Марка. Голову коптам отдали, а тело у мелькитов.
Ну, Александрия — родина монашества, да?
И часть, ну да, Египет, да. Но это был патриарший монастырь, где хранились мощи Святого Марка, значительную часть которых в IX веке венецианцы позаимствовали и перенесли в Сан-Марко. Этот монастырь был разрушен как раз тогда же, когда Антиохия духовником, духовным наставником султана Бейбарса, уничтожившего Антиохию, шейхом Аль-Хадиром, который устроил просто катастрофическую бойню в этом монастыре, уничтожил его святыни. Там еще какая-то часть главы Иоанна Предтечи хранилась, которую уничтожили, остатки мощи Святого Марка. Все разорено. Память об этом монастыре стерта. И самое главное, что какой был кафедральный собор Александрии? Про Антиохию поговорили. В поздней античности, в средние века, это был Кесариум, храм Цезаря, поставленный Клеопатрой VII, достроенный Августом, который был в V веке занят христианами и освящен как христианский храм. И что такое было бы въехать в Александрию средневековую, войти в этот храм и увидеть, как папа и патриарх Александрийский совершают литургию, причем не обязательно литургию, там Иоанна Златоуста, там, скорее всего, была бы литургия Святого Марка, ныне потерянная, под сводами некогда воздвигнутого Клеопатрой храма.
Сергей, как вы думаете, вот возможно, что когда-то будет восстанавливаться это?
Нет, поэтому вся надежда объективна на цифровые реконструкции, над которой, вот я надеюсь, что мы с гильдией храмоздателей будем активно работать. Многие люди проявляют очень большой интерес на международном уровне к этому проекту. Мы его так запатентовали, но, конечно, это требует времени, это требует именно таких вот ресурсов, но надеемся, что все у нас может получиться, потому что об этом наследии необходимо помнить. Необходимо помнить и необходимо напоминать. Если
в цифровом виде можно будет посмотреть.
Хотя бы в цифровом виде где-то реконструкция, где-то гипотетически какую реконструкцию, да, потому что мы четко будем указывать, что мы знаем, что нет.
Мы должны уже остановиться.
Да. Но будем надеяться, что получится.
Ой, Сергей, благодарю вас за всю информацию, которую вы сегодня поделили с нами. Было очень интересно. Ну, хочется еще с вами продолжить. Друзья, всего доброго.
С удовольствием.